Часть 26. Это неотъемлемая часть нашего дела. Уортроп поставил нас сидеть в кэбе. Он вышел на улицу, захлопнул дверь и спокойно ушел, не оглядываясь и не сказав ни слова. Я попытался оттолкнуться от мягкого живота фон Хельрунга, но старый монстролог держал меня крепко. Он не отпускал меня, несмотря на мои жалобные рыдания, и приговаривал: «Тихо, тихо, милый Уилл, он вернется. Он проверяет, чтобы эти злодеи ушли. Он вернется». И фон Хельрунг оказался прав. Он вернулся. Вернулся и велел мне утереть слезы и прекратить спектакль Погорелого театра, поскольку он не хотел привлекать к нам внимание. «В лобби полиции нет, а клерки радостно сплетничают. Они еще не нашли Торренса, или если все-таки нашли, англичане еще более странный народ, чем я думал. Наших русских друзей нигде не видно. Или они ушли с вокзала, или мы их отвадили. Паше, пора идти, Уилл Генри». Мы срезали путь через лобби ко входу на вокзал незамеченными. Ничем не примечательное зрелище. Мальчик, спешащий на поезд, а с ним его отец и дедушка, три поколения семейства на отдыхе. «Через полчаса отходит поезд на Ливерпуль», — сообщил Уортроп фон Хельрунгу. «Третья платформа. Вот ваш билет».
«А как же Уилл?»
— монстролог ответил. «Уилл Генри едет со мной. Я не знаю, что найду на Сокотре. Мне могут понадобиться его услуги, если, конечно, он все еще не против со мной поехать». Фон Хельрунг поглядел на меня. «Ты знаешь, что это значит, если ты поедешь, Уилл?» Я кивнул. «Я всегда знал, что это значит». Он в последний раз притянул меня к себе и заключил в объятия. «Не знаю, за кого мне больше следует молиться», — прошептал он. «Чтобы он присматривал за тобой или чтобы ты присматривал за ним? Помни, что Господь никогда не возлагает на нас бремени, что нам не по силам. Помни, что нигде нет абсолютной тьмы, но здесь», — он прижал раскрытую ладонь к моему сердцу, — «живет абсолютный свет. Обещай мейстеру Абраму, что ты не забудешь». Я пообещал. Фон Хельрунг кивнул, посмотрел на Уортропа, вновь кивнул. «Тогда я пойду», — сказал он. «Ну, Уилл Генри», — сказал монстролог после того, как фон Хельрунг смешался с толпой. «Вот мы и снова вдвоем!» И он повернулся на каблуках и зашагал прочь без единого слова или взгляда назад. Я поспешил следом. Я, казалось, только и делал, что все время спешил следом. Мы вновь покинули отель через главный выход. И в кэп, тот самый кэп, из которого мы высадились несколько минут назад. Кучер крикнул: «Грейт Вестерн у Паддингтона, начальник!» Шутка застала Уортропа врасплох. Он от души рассмеялся. «Вокзал Чаринг-Кросс, добрый человек. Довези нас туда за 20 минут или быстрее, и получишь за свои труды шиллинг сверху».
«Доктор Уортроп», — крикнул я, когда он запрыгивал внутрь. «Наш багаж».
«Я уже договорился. Он будет ждать нас в Дувре. Теперь залезай. Каждая минута на вес золота». Мы опоздали на последний паром в Кале на 10 этих самых драгоценных минут. Уортроп стоял на причале в Дувре и осыпал кораблик с пыхтением, уходящий к горизонту, громогласными оскорблениями. Монстролог потрясал кулаком и кричал, как король лир на грозу, и я даже начал опасаться, что знаменитые меловые утесы расколются и осыпятся в море. Делать было нечего, кроме как ждать до утра. Мы наняли номер в меблированных комнатах, откуда до порта можно было дойти пешком. Уортроп выпил чайник чаю. Не зная, чем себя занять, он долго глядел в окно. Затем монстролог испытал кровать и объявил ее слишком короткой. Слишком коротки для него оказывались почти все кровати. Без обуви он был чуть выше 6 футов 2 дюймов. Слишком бугристой и слишком маленькой, чтобы с удобством вместить нас двоих. Уортроп послал меня узнать у портье насчет комнаты или, если свободной нет, хотя бы кровати побольше. Ни того, ни другого в распоряжении не оказалось. Близилась ночь. В комнате сделалось душно. Уортроп открыл окно, впустив к нам приятный ветерок с моря и шум волн, и мы отошли ко сну.
Монстролог вертелся, тыкал меня в ухо локтем и жаловался, что я слишком громко дышу, занимаю слишком много места и источаю странный запах, типичный для подростков. В конце концов, он отшвырнул одеяло, выскочил из кровати и принялся одеваться.
«Не могу спать», — сказал он. «Пойду прогуляюсь».
«Я с вами».
«Я предпочел бы, чтобы ты остался».
Он накинул сюртук, нащупал что-то в правом кармане, свой револьвер. Что-то явно пришло ему на ум.
«Ох, ну ладно», — сварливо заявил доктор. «Можешь пойти, если настаиваешь, но будь любезен, держись тихо, чтобы я мог думать. Мне надо подумать».
«Да, сэр», — сказал я, натягивая одежду. «Постараюсь не тяготить вас, сэр». Это замечание, как и пистолет, о чем-то ему напомнило. Он схватил меня за левую руку и поднял ту к свету лампы, чтобы осмотреть мое увечье.
«Зажило хорошо», — объявил Уортроп. «Как подвижность?»
Я сжал кулак, я широко растопырил оставшиеся пальцы. «Видите?» — спросил я. «Части ее нет, но это все еще моя рука». Мы пришли на пляж, и звезды ослепительно сияли, и луна стояла высоко, а утесы, высевшиеся на северо-востоке как башни, сияли жемчужной белизной. По левую руку от нас были огни Дувра, по правую — тьма открытого моря. Ветер с воды был сильнее и холоднее ветра из нашего окна. Я поежился, потому что оставил сюртук в комнате. Монструлок вдруг развернулся и пошел к кромке моря. Он уставился на еле видный горизонт, тонкую грань между черным и серым.
«В каком-то смысле слова», — мягко сказал он. «Как, по-твоему, убить кого-то в каком-то смысле слова, Уилл Генри?»
Я рассказал ему, что случилось с Томасом Аркрайтом. Он был потрясен и смотрел на меня так, будто видел впервые в жизни.
«А использовать Пуидрессера была твоя идея?»
«Нет, сэр. Запугать его Пуидрессером моя, а воспользоваться им решил доктор Торренс».
«И все-таки. В той комнате был лишь один, кто видел собственными глазами, что делает Пуидрессер с человеком».
«Да, сэр. Поэтому я и предложил его использовать».
«Потому ты и...» — он набрал воздуха в грудь. «Очень тонка грань между нами и бездной, Уилл Генри», — проговорил Уортроп. «Для большинства это все равно, что та линия вдали, где море встречается с небом. Они ее видят, не могут не верить своим глазам, но никогда ее не пересекают. Ее нельзя пересечь. И гоняйся за ней хоть тысячу лет, она всегда будет на том же месте. Ты понимаешь, что нашему биологическому виду понадобилось более 10 000 лет, чтобы уразуметь этот простой факт, что линия горизонта недостижима, и мир круглый, а не плоский. Во всяком случае, для большинства из нас. А люди вроде Джейкоба Торренса и Джона Кернса, для них мир все еще плоский. Понимаешь, что я имею в виду?»
Я кивнул, думая, что понимаю.
«И самое странное и смешное здесь то, что я бросил тебя именно за тем, чтобы тебе не пришлось жить с ними на плоском мире».
Я вспомнил печатку Джейкоба Торренса и дерзко вскинул подбородок. «Я не боюсь».
«Правда?»
— он прикрыл глаза и глубоко вдохнул запах моря. Ранним утром следующего дня мы сели на первый же отбывающий паром, и Уортроп немного успокоился, хотя все еще не мог вполне насладиться облегчением от того, что мы, наконец, в пути. Он прохаживался по передней палубе, ни разу не оглянувшись на удалявшийся английский берег. То, что осталось в прошлом, его не интересовало. Зато интересовало меня. Я хотел узнать, что же все-таки произошло, как он нашел колыбель Магнификума и Джона Кернса, если вообще его нашел, и как именно его предал Томас Аркрайт. Однако всякий раз, как я заводил разговор на эту тему, он либо давал понять движением головы, что разговора не будет, либо вовсе игнорировал мои просьбы. Постепенно я догадался, что за все это дело ему было неловко. Произошедшее ранило его эго. А эго доктора было не из тех, что легко исцелялось хотя бы от самой маленькой царапины. На морском вокзале в Кале мы выкупили себе места в частном спальном вагоне на юг до Люцерна, где нам предстояло пересесть на другой поезд и совершить последний этап нашего сухопутного путешествия до Бриндизи на Адриатическом море. Оставшейся части нашей экспедиции на Сокотру предстояло, к несчастью, совершиться морем. Воспоминания о последнем моем приступе морской болезни были еще довольно свежи. Поезд представлял собой форменный Вавилон на колесах. Здесь были англичане, французы, немцы, итальянцы, испанцы и даже египтяне, персы и индусы. Все расы, веры и классы нашли своих представителей. От зажиточной английской семьи на затянувшемся отдыхе до нищего индийского эмигранта, возвращавшегося в Бомбей навестить семью. Там были дельцы и цыгане, солдаты и корабейники, старики в широкополых шляпах и младенцы в чепчиках. И везде царили запах дыма и человеческого пота, крики, смех, пение и музыка. Оглушительный грохот аккордеонов и скрипок, гармоника и ситаров. Эта самодельная деревня на колесах, собравшая чуть ли не все образцы рода человеческого, зачаровывала меня и пугала. Пока доктор отсиживался, как в норе в нашем вагоне, выбираясь лишь трижды в день ради трапезы, я бродил по поезду из конца в конец. То было куда лучше, чем выносить жуткое молчание, окутавшее монстролога как покров рока. Уортроп не жаловался на мои отлучки. Он лишь заключал, что я должен быть осторожен, дабы не заразиться чем-нибудь редким. «Пассажирский поезд! Рай для заразы, Уилл Генри! Шведский стол из человечины! Позаботься о том, чтобы не попасть в меню!» Порой меня отсылали с поручением. За чаем с булочками. Бурное недовольство доктора по поводу отсутствия в меню хотя бы одной овсяной могло бы показаться комичной, если бы основной удар пришелся не по мне самому. И газетами. Газеты зато годились любые, на каком угодно языке. Монстролог бегло говорил на более чем 20. Он читал, пил невероятное количество дарджилинга, ходил по купе как тигр в клетке или таращился в окно, теребя себя за нижнюю губу, пока та не распухала и не краснела. Доктор постоянно бормотал себе под нос, а когда я открывал дверь, вздрагивал, опустив руку в карман с револьвером. Уортроп теперь никуда не выходил безоружным. Монстролог спал при свете, начал отращивать бороду и постоянно в огромных количествах ел. За 1300 миль пути до южного берега Италии он прибавил несколько фунтов. Однажды он проглотил в один присест 2 бифштекса, полбуханки хлеба, целый пирог и 4 стакана жирных сливок. Заметив, как я гляжу на этот подвиг обжорства вытаращенными от удивления глазами, Уортроп сообщил: «Я запасаюсь». Эта фраза меня озадачила. Чего нам ждать в недалеком будущем? Голода? Разве на Сокотре было нечего есть? Когда мы достигли итальянских Альп, рана, нанесенная его гордости, начала заживать. Как-то поздно ночью, когда я только-только заснул, монстролог разбудил меня вопросом, предназначавшимся нарочно для таких моментов. «Уилл Генри, ты спишь?» «Нет, доктор Уортроп, не сплю». «Теперь-то точно нет, доктор Уортроп». «Я тоже не могу уснуть. Все думаю про Торренса. Ему было 29». Меньше года оставалось до волшебной тридцатки. Ты знаешь, что монстрологи на 29-й год уходят в затворничество, как тибетские монахи? Редко, когда они ездят в экспедиции или охотятся на что-то всерьез угрожающее их шансам дожить до 30. Был у меня один коллега, который последнюю половину 29-го года жизни провел в комнате с заколоченными окнами, даже без книги, чтобы скоротать время. Он боялся порезать палец страницы и умереть от заражения крови. Доктор Торрен сказал, что стал монстрологом, потому что ему нравилось убивать. В этом он был не одинок, разве что в честности на сей счет. Но он был очень хорошим ученым, и совершенно бесстрашным интеллектуально. Он не боялся ступить за грань, перед которой дрогнули более мудрые. Чтобы сломать Томаса Аркрайта, ты не мог выбрать человека лучше. Я услышал, как он встает с полки, поднял голову и увидел силуэт напротив окна, и затем лицо, отразившееся в стекле. Его лицо переменилось, щеки пополнели, нижняя часть потемнела от свежей бороды. но глаза все так же сияли холодным внутренним огнем. «Я не знал, что он собирается делать», — запротестовал я. «Все случилось так быстро!» — он поднял руку, позволил ей упасть.
«Это неотъемлемая часть нашего дела, Уилл Генри. Аркрайта, Торренса, нашего. Рано или поздно тебе перестает вести. Возможно, я испытывал бы меньший внутренний конфликт по поводу Аркрайта, если бы тот не так отчаянно старался спасти мне жизнь».
Это он и сказал доктору Торренсу, как раз перед тем, как доктор Торренс его убил. «Как он спас вам жизнь?»
Монстролог сцепил руки за спиной и проговорил, обращаясь к моему отражению в стекле. «Представив убедительные аргументы, что от живого меня будет меньше проблем, чем от мертвого».
«Это были те русские агенты на Паддингтоне, так ведь? Рюрик и Плешец.
Да, следили за нами с того момента, как мы прибыли в Лондон. В себе я не так разочарован из-за того, что не заметил этого, как в Аркрайте. Уж он-то должен был заметить. В конце концов, он профессионал. Сложно вообразить себе парочку более заметных шпионов. Здоровяк Рюрик с этой его рыжей шевелюрой и коротышка Плешец с блестящим скальпом».
Он прикрыл глаза.
«Я уверен, Аркрайт думал, что худшее уже позади, и оставалось только убедить фон Хельрунга, что я погиб в экспедиции. Ведь все остальное фон Хельрунг проглотил без проблем, начиная с Томаса Аркрайта из Аркрайтов, что с Лонг-Айленда».
«Это был я, сэр. Аркрайт солгал насчет Монстрария, а это значило, что он лгал обо всем остальном и знал о гнездовище до того, как вообще вас встретил. А следовательно...» Глаза его раскрылись и остановились на моем отражении в окне.
«Ты его заподозрил? Не фон Хельрунг, не Торренс? Ты?»
Я кивнул. «Доктор фон Хельрунг сперва не слушал, но потом пришла телеграмма, что вы умерли. Я в нее не поверил. И доктор Торренс, когда я объяснил это ему, тоже не поверил. Он сказал, что из меня бы вышел хороший...»
«Да, меня это тоже насторожило, что Аркрайт якобы по счастливой случайности появился на пороге у мейстера Абрама примерно тогда же, когда мистер Кендалл на нашем. Я не мог себе простить, что пропустил столько мелких ошибок, допущенных Аркрайтом, но я был полностью сосредоточен на поиске Джона Кернса и логова Магнификума».
«Вы нашли доктора Кернса?» Он покачал головой.
«Кернс исчез на следующий день после того, как отправил мистера Кендалла с его особой посылкой. Я не в курсе, куда он поехал в первую очередь. Скорее всего, в Санкт-Петербург, чтобы договориться обо всем, что было ему нужно. Но я зато точно знаю, где он сейчас. С нашим старым другом мы увидимся на острове Сокотра».